Всем привет. Ждем отца Александра. А вот отче про. И ПД добро, и отче про все здесь.
Привет.
Привет, отец Александр. Ну что, у нас сегодня нормальная тема, полезная. Семья на грани развода. Всем будет интересно послушать.
Потому что почти у всех, к сожалению, по статистике, так как мы понимаем, что статистика 82% на 2019 год, 82% разводов, то это говорит о том, что большинство сейчас будет в этой теме, короче, из слушателей, к сожалению.
Вы скидываете свои вопросы, потому что мы тут не только между собой общаемся, но и на вас читаем, мы же для вас все и делаем. Надеюсь, кто из Москвы, у того нет проблем, потому что что-то у нас проблемы с интернетом. Я вот только сейчас заметил, анонс должен был выложить на нашего эфира, а он до сих пор крутится и загружается. Я вообще перепугался, что сейчас не смогу выйти, но вроде ничего страшного. Поэтому если вдруг будем кселить или что-то, пожалуйста, нас сильно не ругайте. Отец Александр, ну, во-первых, вот сейчас люди, давайте прям раскочегаримся, пока все подходят. Во-первых, люди сейчас замкнуты внутри своих этих коробочек квартир. Кто сейчас там где-то далеко на селе, тому очень хорошо. А кто сейчас замкнут в квартире в Москве там или где-то в Петербурге, тому потяжелее. Вот как, отец Александр, всем тут дома в ограниченном пространстве, как на подводной лодке, друг друга не покусать?
Супер. Правильный и в то же время дурацкий вопрос совершенно. О, у тебя реклама Спаса?
У тебя на
этой самой Спас написано.
У меня и здесь.
Ой.
И здесь.
Я и говорю. Вот. То есть схема-то какая, что... Ну, давай начнем как бы заново. Как бы с самого начала от Адама с Евой, да, от Рождества Христова. Ну, короче, от самого начала. Хитрость вся заключается в том, на мой взгляд, друзья, я не скажу, что я супер богослов, я бы, наверное, просто так, такой больше практик, наверное, получается, чем...
О, началось.
Любит и хочет, чтобы мы полюбили тоже друг дружку и его. Вот. Но получается, что, конечно, хочется полюбить Бога. Хочется полюбить Бога, и хочется быть вот взаимным, да, в этой вот любви его. Но апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит совершенно неприятную вещь для нас. Он говорит, что если ты Бога любишь, а людей ненавидишь, то ты врешь. И вот вроде бы думаю, ну надо же, Бога люблю, а правда Васю и Петю ненавижу. Стало быть, по словам Иоанна Богослова, стало быть, что-то я не то делаю, значит, не люблю Бога. И схема такова, что надо научиться любить людей, чтобы тогда научиться любить Бога. Но хитрость вся в том, что научиться любить людей сложно. Вот я так, знаете, на себя примеряю эту рубашку, да, любви. Вот, допустим, я иду с ребенком, провожаю его там куда-нибудь на вокзал. Ну, там, в лагерь или там куда-то. И вдруг он говорит: папа, я вот тупанул, и я куртку не взял с собой. Я говорю: как так не взял куртку? Ну, говорит, ну, вот так собирались, куртку не взял. Я же без запар сниму свою куртку и одену на него. Даже если я понимаю, что я его отправляю там навсегда, да, там в Америку. Я его никогда не увижу. И деньги я последние отдам. И все. Почему? Потому что это мой ребенок. Но если так же, вот, я сейчас иду куда-то в магаз там, да, и ко мне подойдет человек и скажет: у меня нету денег. У меня нету того, у меня нету сего. Вот. Я готов ли снять с себя куртку и дать последние деньги? Понятное дело, что не готов. И я задаю себе этот вопрос, на него так отвечаю, понимаю, что ну какая любовь к другим? Все это, ну, как сказать, далека от реальности история. Но Господь же понимает нас. И выходит такая простая формула. Хочешь научиться любить всех, хотя бы научись любить одного. Хотя бы одного. И мало того, Господь каждому из нас дает супер-мега-поблажку. Он говорит, выбери сам себе. Выбери сам себе одного этого. Я не буду тебе его навязывать, не буду приказывать. Вот выбери сам себе. И ведь большинство людей выбирает себе человека, ну не потому что так. Есть, безусловно, случаи, когда надо сбежать от родителей, когда уж очень вкусный мужчина или женщина. Но в большинстве своем все-таки люди влюбляются как-то, как-то расположены. У них какая-то идет романтика в начале, конфетно-букетные периоды. То есть, в принципе, все по-честному. Выбрал сам себе. Конфетно-букетный период. Все классно, все хорошо. И вот научись любить этого одного. Но даже без коронавируса, без сидения в этой коробочке, как ты говоришь, буквально там уже через месяца три, через полгода уже начинаешь видеть косяки в этом человеке. В принципе, говоришь, да нет, конечно, я его люблю, запятая, но. Но он, конечно, вот здесь вот не доделывает. Или она вот здесь не дотягивает. То есть мы начинаем через какое-то время видеть косяки, которые не совсем страшные, но все-таки мы их раньше не видели. Постепенно, постепенно, даже не живя в коробочке, а бегая на работу, а бегая туда или сюда, косяки начинают проявляться, проявляться. И вдруг я понимаю, что оказывается, я жил с человеком, которого я сам себе придумал. Или этот человек так искусно в маске, чтобы его не бросили, как-то вот показывал себя. И я также был в какой-то маске, или меня также придумали, не меня, а какого-то некоего, да, там,
образ, Александра. То есть маски образа?
Конечно, конечно. Я в образе, а меня еще придумали. То есть мы живем первое время как бы не с героями жизни, а просто с какими-то вот, какими-то, да. А потом хоп-хоп-хоп, и оказывается, что муж – это не принц на белом коне, жена – это не мудрая женщина, вот. Что там они пишут?
Просто да? Очень классный прям вопрос. Алла, добрый вечер. Сегодня должен был быть развод с мужем. Передумали, отзвала иск. И ваш прямой эфир просто промысел для меня. Спасибо большое. Слава Богу за все.
Это не наш, Алла, это значит промысел. Это Роман придумал эту историю. Поэтому помолитесь за него, чтобы ему сиделось в коробочке легче.
А мы, кстати, вчера с женой только думали, с Лидой.
Разводиться или не разводиться?
Не, вообще посмотреть на эту историю чуть по-другому. Вот мы сейчас переехали в новую квартиру. У нас тут три комнаты. И каждый может... Ну, вот я пошел в такой свой условный кабинет, я здесь сижу, занимаюсь, что-то печатаю. Она там в своем работает. А мы до этого жили в очень небольшой такой однушке, которую мы снимали. Она была очень неуютной. И у меня тогда папа, когда зашел туда, говорит, ё-моё, вы как в катакомбах тут сидите. Как вы тут жили? Она темная, неудобная. Я думаю, вот сейчас закрыли нас там. Здесь-то, здесь испытаний нет как такового, вот если сейчас прикинуть. Мы можем разойтись, все так же происходить, как с рабочей историей. А там было бы испытание, потому что спрятаться даже там негде. Единственное место, где ты уединен, это ванная, совмещенная с туалетом. Все. И вот если сейчас карантин встречать в таком месте, Лид говорит, вы бы разругались. Я говорю, слушай, мне кажется, да, наверное, мы бы разругались там.
Ведь а представляете, сколько людей так вот живет в таких вот штуках?
И сколько вот сейчас нас смотрят вот таких людей? Как бы, что им можно посоветовать?
Ну, я лишь к чему подвожу эту всю историю, что и даже без коронавируса, и то сложно все это. То есть мужчины и женщины настолько не приспособлены быть подруженцами, что и так-то сложно, когда мы уходим на работу с утра, а вечером приходим, и у нас есть несколько смс-ок, перекинутых между собой в течение дня, и вот там 3-4 часа вечером, да, ну и часок там 2 утром. И то сложно. А что говорить, когда вот сейчас народ, а еще же дети там внутри. А дети, они же должны выкидывать эту всю энергетику, они же должны бегать, прыгать, орать, кричать, плакать. Если еще в этой однушке с совмещенным туалетом, да, как говорится, будет еще двое детей, которые, и там еще и мама, тещенька, тещенька там, да. Чего делать, друзья? Ну, в первую очередь, надо, на мой взгляд, понять, что если Господь так управил, для чего-то это нужно. То есть, никогда не забываем из схемы, вот, ну, в схему надо всегда включать Бога. То есть, что-то Господь хочет мне показать. Что-то вот, может быть, что на самом деле я не знаю, оказывается, своих детей. То есть, вроде как бы знаю, но не знаю. Или я всем говорю, что мне с детьми классно и суперско, а вот мы с ним все-таки уже полдня, и он мне уже достал. То есть, люблю ли я на самом деле ребенка? Как бы, ну, когда он в школе там, то вроде как люблю. А вот реально, когда вот в этой коморке, люблю ли я ребенка? Люблю ли я мужа или жену на самом деле? Тещеньку свою? То есть, все-таки, на мой взгляд, в первую очередь это будет честность, которая скрывалась за расстояниями. Вот. А все-таки 50% исцеления – это постановка правильного диагноза. То есть очень многие говорят: батюшка, поговорите с моим сыном, батюшка, поговорите с моим мужем, батюшка, вот то, все. То есть думая, что я сейчас, поговорив с родственниками, решу проблему вот этого спрашивающего человека. А на самом деле, ну, надо разговаривать со спрашивающим. То есть что говорить с сыном там, или с дочкой? То есть надо задавать вопросы вот главному человеку. Любишь ли ты других, хотя бы своих домочадцев? И большинство обижается на этот вопрос и говорит: конечно, люблю. Я вот для них то, я для них все. А на самом-то деле вот так вот сейчас вот сидим, и реальный вопрос. Люблю ли? Раз, да? Но любовь – это же пирог, в котором есть дольки. Допустим, одна из очень больших долек – благодарен ли я? Вот мы сейчас сидим, проговариваю ли я благодарности своей семье? Второй момент. А действительно ли я уважаю этих людей? Когда встает вопрос об уважении, многие говорят: а что это такое? А, то есть получается, я даже не знаю, что такое уважение для моего сына, чтобы уважать его. Или для моей дочери. Ну ведь у каждого свое уважение. Вот. Потом, допустим, хорошо, разобрались с уважением, разобрались, значит, с благодарностями. А знаю ли я их вообще? Что они хотят? Что они не хотят? Ну, спрашивал ли я их вообще об этом? Или я все навязывал свою любовь? Типа, ешьте кашу, там, делайте уроки. И вот, ну, я могу по себе просто сказать, да, я вроде как бы считаю себя в голове типа продвинутым. Ну, типа. Ну, почему? Потому что, ну, я типа всех слушаю, рекомендую и сам пытаюсь что-то делать. И вот, короче, с мелкими все прикольно, а старший учится в институте. И так получилось, что он уходит утром, приходит вечером. А тут сидит. Ну, институты же закрыли, у них же у всех это самое по интернету. Mm-hmm. И вот мы сидим со старшим, и вот о чем говорить? Вроде как бы у меня, я продвинутый парень, у меня есть о чем поговорить. Ну, мы поговорили там 5 минут.
Ну, а, как чем? Бы, а о чем это?
Ну, о чем-то там, типа, как учеба, как там то, как там все. И подзависли. И я понимаю, что я упустил этот момент со старшим, что с младшими я классно общаюсь, что-то говорю, хотя у них есть свои секреты, свои то-се, но все-таки со старшим получился пробел. И это круто, что мне сейчас карантин показал, что у меня была иллюзия, что со старшим все как бы как-то я нормально, а вот хоп, и со старшим у меня дырка уже получается.
А ведь, кстати, очень важный момент. Сейчас уже 18 часов, и я думаю, большинство нас посмотрят в записи, потому что Благовещение...
Кто-то на службе, да, ты имеешь в виду?
Да, Благовещение, это уже наступило.
Да, или кто-то смотрит в записи сейчас Благовещение.
Да, смотрит сейчас. Нет, я думаю, что большинство нас потом и посмотрит как раз в записи, так что мы вас поздравляем.
Да.
Ведь, отец Александр, смотрите, вы сейчас сказали такую крутую штуку. Ведь что такое поговорить с человеком? Это найти общую тему, да? Вот общая тема для разговора, это то же самое для дружбы, то же самое для семьи. Мне говорят, мне не с чем не о чем разговаривать с женой. Значит, нет общей темы. Мне не о чем разговаривать с сыном. Значит, нет общей темы. Меня интересует там какой-нибудь лысый политолог из программы Соловьева, а его интересует такой парень с плоским лицом, которого зовут Юрий Дудь. И вот живут как в двух мирах, такие параллельные трубы газовые тянутся друг с другом. И что внутри творится, это не пересекается. А эту тему искусственно можно выдумать? Ну вот можно, если я там взрослый отец уже с залысинами могу включить Юрия Дудя. Ну вот, да, как я когда стану, как отец Александр. Вот, смогу ли я там включить какого-то того Дудя, которого будут смотреть уже там, мои дети, и попытаться искусственно эту общую тему найти?
100%. Ну, мне кажется, тут не то, что искусственно найти, а в смысле того, чтобы заинтересоваться тем человеком, который мне очень близок и родной. Мне кажется, что мозг так обманывает и говорит, да спи спокойно, ты заинтересован, ты типа все понимаешь, знаешь, а ну, правда жизни говорит, да ничего я не знаю и не заинтересован, и мой эгоизм обратно меня уводит. Я могу рассказать такую дурацкую для себя историю, но она как бы такая неприятная, отчасти стыдная, но чтобы показать вот эту всю схему, да. Значит, мы жили, вот как ты говоришь, что вы жили, значит, в этой квартирке, да, этой однокомнатной, а мы жили а-ля в такой же теме, только хрущевка. 42 квадрата она, и там
как бы тоже,
две комнатки, а одна такая, называется, маленькая тещина комната, там такая прям вообще, она 2,5 метра, вот. И, значит, получилось так, что в средней, то есть вот тещина как бы маленькая, средняя и большая, в средней комнате жили наши четыре парня на двухъярусных кроватях, а мы с женой в большой. Вот. А вот эта, значит, комната, которая, значит, эта тещинская, она была какая-то, компьютер там вроде стоял, можно было туда заходить, садиться, поиграть или там поработать, какой кабинетик. Вот, и я такой ведь, я же все веду, я же такой по поводу других, я же вот учусь там с детьми, тыры-ры-ры-ры-ры. И я такой, каждое утро захожу, значит, к ним в комнату, а там, ну, четыре мужика спят, и уже там вздохнуть нечем. То есть вот они за четыре человека за ночь там так надышивают, весь кислород убирается, ну, тяжело. Я понимаю, что мы тут с женой в большой, а они, значит, четвером в маленькой. Нехорошо. Надо бы, значит, вот отдавание, надо любовь, надо вот уважение. Короче, устроили ремонт, чтобы их переместить в большую комнату. Реально ремонт шел там месяца два, и так все было грамотно, и планировался, и что-то денег там где-то нашел. В общем, красавчик. То есть новая хрущевочка, новый ремонт, дети в большой комнате. И месяца еще два я ходил под эгидой красавчик. Вот. А потом как-то сижу, короче, на диване, и что-то меня, как всегда, а давай по фактам. Давай по фактам. И я, когда стал факт это считать по метражу, то получилось так, что когда я делал этот ремонт, я пропилил в эту, то есть я взял среднюю комнату, да, с женой, но пропилил дверь в эту тещинскую, а там закрыл ее с коридора. И получилось, что у меня теперь, значит, и кабинет свой, и комната сна, а у них, то есть в результате получилось, что у меня все равно я выиграл по метражу относительно их и относительно себя прошлого. То есть я сделал круче для себя.
Ну, как всегда.
Как всегда, но это я понял, то есть я-то искренне делал для них, и потом еще пару месяцев хвалился этим сам себе. Какой я, значит, фарисейский молодец.
А когда... ведь как всегда кажется, ты что делаешь, думаешь для других,
да,
а
все да.
Потом оказывается для тебя.
А потом просчитал, опять же, по фактам. И по фактам оказалось, ничего себе, я красавчик. Я себе увеличил, сделал две комнаты и увеличил метраж. Вот. Прикрываясь историями про детей. То есть, к чему я хочу это сказать? Что надо всегда по фактам. То есть, мозг хочет усыпить, чтобы мы заснули. А вот по фактам, знаю я вообще, что любит сейчас моя жена? Чем она интересуется, какие фильмы она смотрит, сериалы, какие книжки она читает, какие там марафоны она проходит, ну, о чем она там переживает или болеет. Вот, и вообще, когда мы говорили там по душам, рассказывает ли она мне что-то. или про детей там, да, или жена там думает, а вот реально, знаю ли я своего мужа, вроде думал, что знаю, смотрю, а вот мы сейчас с ним сидим, а вообще как будто чужой человек, хочет не того, делает не то, вот, и по факту, откуда эти конфликты, если вот вспомнить молодых, вот нас вот молодых, которые влюбляются только, да, мы же наоборот хотим друг с дружкой, да, парень с девчонкой, побыть, отстранившись от всех, побыть вместе, то есть для молодежи, ну как, не молодежи в смысле сердца, это же могут быть и пожилые люди, ну, которые влюбились, да, для них карантин это аллилуйя, то есть они имеют общую, закрылись в одной площади, официально не надо никуда выходить, и они наслаждаются общением друг дружки, да, ну, круто же, а почему-то проходит 10 лет, человек сидит, смотрит на другого и раздражается. А куда делось-то вот то, где было аллилуйя?
Куда, правда, это делось? Как это вообще? Где это искать, вернуть? На каких слабых помойках?
Все дело в том, что нужно же в этом аллилуйя отдающим быть. Парню надо бегать за цветочками, за кофе, с курасанами. Девчонке надо яишенку готовить. То есть в этой всей красивой истории каждый отдающий. То есть у каждого вектор направляется в сторону любимого человека, да? Но психике очень сложно вырулить вот эту всю историю очень долго. И поэтому психика начинает собирать компромат на второго. То есть вот мы сидим, что-то делаем, а ты там, допустим, ну, чавкаешь. Ничего тебе не говорю. Но у меня уже листочек, на котором написано «Роман, скотина чавкает». И у меня папочка такая. Может быть, помнишь фильм «Матрица», первую часть? Когда, значит, вот этот Смит, агент Смит, предъявляет Нео, то есть достает такую папочку, там еще так откручивает так ее ниточку и говорит: «О, мы давно за вами следим. Вы, значит, то, вы сё». И, в принципе, подстава вся в том, что у каждого из нас, на каждого из нас в голове хранится компромат. Не встретил тещу, записали, пока не предъявляем, но записали. Там, значит, выкинул мои банки, не предъявляю, но записали. Там сидел долго там, значит, в своем гараже с мужиками, не предъявляю, но записали. И в результате у мужа на жену, у жены на мужа хранится до нужного момента вот эта папочка в голове. И когда, зачем она хранится? Когда ты мне начнешь говорить: «Отец Александр, ты там тот». Я говорю: «Подожди, Роман, подожди. Сейчас я достану папочку на тебя. То есть ты смеешь мне говорить, что я это, а ты?» И хоп, у меня там: «А 3 года назад ты тещу мою не встретил. А ты вот это, а ты вот это». И Рома понимает, что на него там уже 15 лет ведется компроматик.
Кстати, то есть... Вот тут тоже, может, небольшая ремарка. А мне один из психологов объяснял, как вот с этим компроматиком работать и почему он вообще возникает. Он говорит: вот каждое событие, которое происходит, вот ты что-то сделал, там ручку взял, вот любимая ручка жены, ты взял, и я погрыз. А она думает, что это вот не тебе, ты просто сидел тогда, нервничал там в эфире с отцом Александром или что-то там, тема какая-то была интересная, а то, что ты, гад, наплевал на нее, наплевал на то, что ей дорого. И ты взял и погрыз это, и она это воспринимает через себя. С другой стороны, ты не забрал тещу. Тебе говорят: «Ну как же ты?» Говорит: «Слушай, это же опять ты камень в мой огород. Не то, что там у тебя были какие-то события и куча естественных причин на то, что ты куда-то не поехал. А естественные причины – это не равно отмазке, хотя все жены ставят их под нору, в одну корзину. А то, что ты наплевал на ее маму, это значит камень в мой огород. Не камень в огород мамы, может, ты ее даже видеть не хочешь. А это ты, гад, не сделал ради меня, хотя мог это сделать». И вот это все вот эти компроматики, они записываются как не то, что ты не сделал, а как то, что ты мне, наоборот, сделал. Вот как бы в мой адрес что-то кинул. Верно?
Конечно, конечно. И у каждого из нас это хранится, любим мы или не любим. Вот я прихожу к своему духовнику, я его очень люблю, но у меня компроматик на него есть. У меня есть компроматик на каждого ребенка, на жену, на друзей, на каждого прихожанина, который долго сидит там у меня в храме, я его знаю. То есть на всех мозг собирает компроматы, чтобы потом была в голове хорошая отмазка не делать, потому что делать тяжело. Мы же все забирающие. И поэтому постепенно за 10 лет, почему я сейчас не варю жене кофе? Я святой, я только кофе ей не варю. Посмотрите, батюшка, вот такая стопка компроматов на нее. И вы еще хотите, чтобы вот ей я варил кофе? И так у каждого. Потому что мозг, он же греховный, он же эгоцентричный. Ну, мы уже все пропитаны, да, вот этой первородным, да, грехом падения. Мы хотим забирать.
И спрашивают, а как поступать, как бороться? Вот это, скажем, небольшой пример. Я когда вас послушал, вы говорите, надо, вот ты хочешь, не хочешь, дарить цветы там или что-то, но ты все равно это должен делать. Я послушал отца Александра. И вот есть у тебя внутреннее это восприятие всех событий, которые есть, а есть просто мозг. Ну и как логика такая. А у мужчин она работает из точки А в точку Б. Вот если надо, ты пошел и сделал. И я думаю, а что, что мне мешает? Я вот утром проснулся пораньше. Не думаю, сейчас я буду тебе варить чай. Но почему я не могу сделать не одну кружку, а две? И в этот момент я уже себе приплюсую вот этот плюсик в такую нашу православную карму, когда принесу жене чай. И тут я, заварив вот, с кружкой иду, и говорю, так, стоп. Но ведь можно заработать больше. Возвращаюсь назад и отрезаю ломтик хлеба. На него кладу масло, сыр, когда это не было пост. Вот, и иду уже назад, и думаю, стоп. А можно же еще яичницу к этому сделать. И уже получается, что у тебя на погонах не одна звезда, а целых три. И ты из лейтенанта моментально капитан приносишь. И я так потом что-то у жены увидел, а у нее это даже фотография сохранилась, где она сфоткала, что я притащил. Вот на...
Представляешь, насколько ты на нее забил, что она даже сфоткала, что ничего себе! Какой роман стал красавчик. Надо показать девчонке.
А один раз хотя бы.
Ну смотри, давай представим красивый сюжет. Ты принес. Когда ты несешь, ты уже ожидаешь, что ты станешь полковником, а не лейтенантом. Но бывает ситуация, когда девчонка отреагировала нормально и сказала, вау, круто, мега, супер, ты прям вообще красавчик. А бывает ситуация, у нее менструация идет, да, у нее какие-то проблемы, что она толстая себя в голове сейчас, сон приснился, она что-то забыла. И она просто такая надутенькая, да. Ты приносишь и сейчас думаешь, мне сейчас полковника точно дадут. Она такая смотрит, что ты опять, значит, хочешь мне сказать, что я вот тут жри, а потом буду толстая, а вот это вот ты что-то кофе не тот, а вот и... Или она даже так не сказала, но ты не увидел этого вау. И такой наступает следующее утро, и ты такой думаешь, а делать ли мне или не делать? Хотелось же какую-то наградку, хотя бы, ну, как собачки, чтобы перепрыгнуть, дают сухарик. Ты перепрыгнул, думаешь, что будет сухарик. А тебя просто по загривочку погладили, сказали, ну ладно, иди. И ты на второе утро такой думаешь, ну что делать, не делать. Сделал такой, думаешь, я же православный, я же отдающий, все это сделал. А она поставила рядом, да-да-да, спасибо, играет, значит, у себя там в гаджетах, смотрит соцсети. Проходит час, ты смотришь, она даже не дотронулась. Окей, но я же православный, я же отдающий, на следующее утро ты опять. И может получиться так, что где-то мужчина или женщина, которому дают вот эти, да, кайфушки, не настолько классно отреагировал, не заметил, не поблагодарил, что потом у человека нету уже сил делать такое. Ну, все равно каждый хочет, как эгоист, хотя бы, чтобы ему сказали спасибо. Mm-hmm. И получается, что на него забили, и он говорит, слушайте, ну я старался месяц, я старался два, я старался год, я старался 2 года. А меня как бы вот так по борту пускают, и я поэтому сейчас тоже такая стала. Но и в результате 10 лет прошло, и оба такие сидят и недовольны друг другом. А если еще там зависимость, допустим, она стала созависимой, а он алкашом, и он еще ей предъявляет, а она ему предъявляет. И такой в результате, вот сейчас люди сидят у себя в квартире, а там мега запутанная история семьи, которую ну, сложно взять и вот так вот аккуратненько-аккуратненько вытащить. Но если без коронавируса мы думали, что все круто, коронавирус может обнажить. Он может обнажить, и можно будет задуматься, что надо будет что-то почитать, или куда-то сходить, или что-то с этим сделать. Ну, мне кажется, будет очень здорово хотя бы поставить диагноз. А у нас-то, оказывается, не все так шикарно.
Кстати, а это может сделать сама пара, ну, вот внутри себя будет, что он такой...
Поставить
вот,
диагноз?
Да, врач-самоучка, или обязательно надо какому-то третейскому судье...
Чисто технически, в теории, может получиться, но на практике я не видел, потому что получается, что мозг надо обмануть, этому же мозгу надо обмануть свой мозг. То есть получается, что лучше, чтобы была голова со стороны, не обязательно это будет психолог, это может быть духовник, это может быть подруга или друг, вот, который скажет, слушай, ну на самом деле ты здесь что-то вот гонишь, ну чего ты вот так, она и то, и сё. Ну то есть все равно сам себя оправдаешь. Причем мы по эгоцентризму завышаем свои вложения в отношения и занижаем ресурсы своего партнера инстинктивно. И очень многие, может, слышал такая фраза, но я вот вложился вообще, а он ничего или она. Это и в бизнесе так вот люди многие говорят, и в отношениях, и в дружбе. Да, типа, а что с ним дружить, когда я-то вот это, а они там не это. Ну, к сожалению.
А это преувеличено всегда? Что
конечно, конечно. Можешь... Конечно, это так работает наш эгоизм. То есть мы всегда завышаем свое и всегда занижаем другое. Всегда. То есть даже можно понимать, я вложился много, дели как минимум напополам. Он вложился мало, прибавляй как минимум пополам, потому что мозг будет не видеть. Вот.
Я сейчас сразу начал вспоминать, а что же хотела моя жена в последнее время. Я вспомнил, что она хотела, она увидела у вас опять этот курс «Счастливая женщина». Говорит, я хочу...
Месяц уже идет. Девчонки трепещут, как это круто.
А вы не сохраняете их?
Ну, он же закрытый, там же все такое.
А, он закрытый.
Конечно. Мы набрали народ, и там сейчас вот обсуждаем все. Свои комментарии девчонки высылают. Ну, чтобы...
Ну, значит, это... так хотела, раз не записалась.
Это знаешь, на что похоже? Господи, ты мне дал эту жену.
Вот я просто знаю, что в соседней комнате этот эфир смотрят. И такие пасхалочки туда уходят. Кстати, вот пишет нам девушка. Мне муж говорит, что не хочет подарки делать, потому что я не восторгаюсь им. Такой смайлик.
Да, а мужчинам очень нужно благодарности. Вот прям миллиметровые, но благодарности. Вот вынес он мусор, и надо сказать, обалдеть, красава, просто вообще мега. И вот если не сказал красава мега, он сядет на диван и не будет выкидывать. Вот, девчонки, вам надо понять, что мужик примитивнейшее создание. Женщина очень сложное создание, а мужик это просто вот, ну...
Палка-палка.
Ну вот плохо так, наверное, говорить, животное, да? Ну вот, ну реально животное.
Ну лучше, вот, чем палка-копалка, да.
Ну да, все-таки больше интеллекта. Вот, девчонки, мужик это как собака. Вот если ты хочешь, чтобы она перепрыгнула через бордюрчик, через коробочку, она должна понимать, что ей дадут сахарочек или сухарик. Если вот мужчина хочет, чтобы он повесил карниз, мужчина должен понимать, что ему после этого дадут сухарик. А если не дадут сухарик, он как вот собака не будет. То есть обычная дрессировка. Намекнула на сухарик, сделал он действие, дала ему сухарик. И у каждого мужика свои сухарики. Каждая женщина знает своего мужика. Где-то борщ, где-то интим, где-то просто погладить, где-то поблагодарить, где-то то, где-то все. У каждого свой сухарик.
Вот. Кстати, Александр, а вот считаете, что все, вот если мы говорим про семью, про отношения, что все идет через эгоизм, чтобы человек не делал, он это делает для себя.
А мы же, друзья, повреждены. Вот чем больше... Вы знаете, когда я учился в семинарии, мне говорили про первородный грех, это воспринимается как-то богословски. Ну, первородный грех и первородный... А что это такое? Да, фиг знает, но это у всех. А вот чем больше этого видишь в отношениях, когда муж-жена, когда мама-ребенок, и понимаешь, что вот смотрите, со стороны вот у меня на мне рубашка. Она вроде бы вот рубашка, но если сейчас под лупой посмотреть, она соткана из ниточек. Ниточки вот так, ниточки вот так. И вот эти ниточки называются эгоизм. То есть с виду я красивый отец Александр, который что-то говорит. Но моя сущность – это даже не эгоизм, а эгоцентризм. И каждый из нас делает что-то, чтобы получить либо бонусы физические, либо ментальные. Причем, друзья мои, подстава вся в том, что у детей мега важность физических бонусов и почти нету важности ментальных бонусов. А у стариков мега важность ментальных бонусов, а физические почти не нужны. То есть, когда ребенок говорит, хочешь, я тебя похвалю или дам шоколадку? Ребенок выберет шоколадку. А у взрослых, допустим, она может так сказать, слушайте, берите себе квартиру, только я буду считать, что я хорошая мать.
Ну, кстати, иногда опасно разбирать вот эти истории на эгоизм, потому что если человек поймет, неподготовленный, вот
конечно, 100%.
Ой, будет проблем сколько. Я вот, честно говорю, пока вы там в этот, как от Гэндальфа серого к Гэндальфу белому не перейдете, лучше даже за это не беритесь.
И я могу сказать, что у меня очень было много ошибок, когда я стал это понимать, когда у меня стало, то есть много консультаций, много исповедей, и у меня стали пазлы складываться. Они не такие сложные, но они складываются. И я начал в гордыне в своей всех учить, рассказывать. А, ты вот это, ты вот то. И получается, вот мы сидим, так я говорю, в гордыне, конечно, в таком, в тщеславии, мы сидим там за столом с кем-то. И кто-то говорит, батюшка, поразбирайте меня. И я вот, чтобы вот похвастаться, да, своими вот навыками, я разбираю, но человек понимает, что зря он это сказал, потому что, ну, обнажается его какаха, да, перед всеми. Это неудобно, а все ржут. И только потом, постепенно, я стал понимать, что, блин, что я делаю? Ну, как бы люди, даже которые приходят и говорят, скажите мне, пожалуйста, побыстрее, чтобы я пошел работать, ну, не готовы. То есть, как вот все управлено, вот даешь порцию, переживал, сознание привыкло, новая порция. Потому что сразу сказал, человек может пойти и повеситься, как говорится. Угу. Вот. Поэтому правду не надо знать сразу.
Я просто тоже вот, с вами почему согласен, я, может, иногда так, отец Александр говорит, правду говорить не надо, я для драмы. Ой, как же так? А ведь это самая главная мысль, которую надо людям еще осознать. Я когда начал когнитивно-поведенческую психологию изучать, вот про все эти естественные причины, про все, и у тебя мир уже, ну, поведение людей, оно выстраивается не просто как действие, а как вот такая цепочка, и ты начинаешь понимать, зачем он это сделал. Ты вот как-то уже автоматом все анализируешь вокруг. У меня это началось просто с панических атак сначала, вот, и я начал разбирать себя, потом все, мир вокруг, и все вокруг стал разбирать. И это просто как-то остается где-то в голове автоматом, как вот кассовый аппарат работает, так и у тебя и голова все разбирает. И поначалу я людям тоже, ну, как-то показать, может быть, насколько ты мудрый, насколько ты знаешь что-нибудь такое, выпендриться. И ты начинаешь человека разбирать. Тоже там и разбирать то, для чего, что он делает, кто там из его знакомых, кто зачем делает. И я потом видел, что люди становились несчастливы от этого. Когда они осознавали правду, они к этому не были готовы, потому что ты прошел там кучу этапов и забрался вот на эту маленькую горочку, а человек еще у подножия. Там, конечно, есть горы, там Арарат где-то стоит, а ты вот на такой кучке мусора только забрался, стоишь там, о, я на высоте. А человек просто даже на равнине стоит, на плоскости. И ты ему что-то начинаешь говорить, когда он вот этот опыт не преодолел, и он не готов к этому, и ты видишь, что он несчастлив, ему тяжко, он теперь не знает, что с этой информацией делать. Это вот как тоже про разводы, мы там про измены говорили, надо ли про них говорить. Вот, отец, это напомните там, потому что этот вопрос я видел, там в чате у нас мелькнул.
Ну, с одной стороны, надо говорить, потому что предупрежден, значит, вооружен. Вот. И надо знать цифры, что очень много разводов. Но это должно быть, знаете как? Вот представьте такую ситуацию, как мне приходит какая метафора. Вот едешь на машине, и у тебя знаки, и, допустим, знак, сейчас дорога пойдет направо или налево, или сейчас будет, значит, ремонт дороги. Это же не значит, что надо оставить машину и пойти пешком. Это значит, надо немножечко сбавить ход и просто быть повнимательней. То есть то же самое, блин, сейчас вот много разводов. Это не значит, что, ну, значит, надо просто понять, что это не все просто так. О, много есть книжек интересных, много ютубовских, да, какие-то интересных штук. Надо бы почитать. О, чего-то он перестал со мной делиться. О, чего-то... То есть вот эти надо знаки ловить, чтобы просто умудрять себя и разбираться в этом. Но машина должна ехать дальше. То есть не надо вот, о, ничего себе, тут сейчас будет поворот, надо бы сейчас машину оставить, пешком пойти. Нет, идем дальше, друзья. Просто ушки на макушке. Но... есть глобальная какая-то заморочка. Все почти считают, что отношения это какой-то, как расплюнуть, каждый умеет. Но это очень сложно, это прям целая наука, друзья. Там есть какие-то примитивные вещи, какие-то вещи, вот, о чем Роман говорит, когда вот понимаешь эту всю когнитивность, да, вот эту, блин, оказывается, я вот то-то делаю даже для себя, потому что вот то-то, а я вот это, потому что вот это. То есть, когда все это понимаешь, это должно быть как мудрость, которая улучшает, а не расторгает. Поэтому, когда мы говорим о разводах, я бы 100% повременил. То есть, если возникает тема «все, все меня достали, я разведусь», это как бы ничего не решит. Почему? Потому что ты, не изменив себя, соединишься с новым человеком, и там будет то же самое. То же самое. И это вот уже миллион раз проходили. Приходит раз развод, новая свадьба, второй развод, новая свадьба, и потом только мудрость доходит там с сединами, и человек говорит, да в принципе везде одна и та же фигня, надо бы с собой заняться. То есть, друзья, не надо разводиться, вот лучше займитесь собой и попробуйте вложиться пока в себя. Сохраните вот эту вот, ну пока даже видимость жизни, да, вот этой как бы, что типа у вас брак, хотя бы видимость сохраните. И займитесь собой, потому что очень часто мозг говорит, невозможно жить из-за него или из-за нее. Нет, друзья мои, большинство вариантов, которые рассматриваются, невозможно жить из-за тебя. То есть каждый из нас является источником начала бед, каждый из нас. Но мозг говорит, нет, источник бед тот. Такого не бывает. Каждый из нас является источником бед. Начни с себя. С чего начать? Сначала начни с честности. 50% стало быть выживание, да, вот этого, это постановка правильного диагноза. Разбери честно себя. Кто ты, что ты, какой ты зануда на самом деле, какой ты на самом деле жертвяк, какой ты хамло на самом деле, какой ты лентяй, какой ты эгоист, вот начни с этого. Вот, когда ты разберешь себя, ты будешь замечать все это постоянно, 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 и тебя начнет тошнить. Тебя начнет тошнить от твоей жадности, тебя начнет тошнить от твоей подлости, тебя начнет тошнить от твоего эгоизма. Это будет мотивом начать меняться, потому что это уже прямо тошнит. И вот самая сильная мотивация, это когда вот не просто ты сидишь на диване, а дай-ка я, а когда тебя реально тошнит от твоего греха, и ты вот начинаешь разбираться с собой. Отставь в покое супругу или супругу. Там есть Господь, Он все вырулит. Займись своими грехами. Вот разбери свое, начни это исправлять. И поверь, даже года не хватит на то, чтобы заняться собой. Так если по-честному, год – это только войти в тему. Ну, это как вот, допустим, вот сейчас взять обычного человека, чтобы он в спортзал пошел. Он только год нужно ему на то, чтобы сухожилия привыкли, мышцы стали адаптировались ко всему. Он начнет реально качаться или там что-то там как-то в тонус приходить потом. Но год этот нужен, чтобы вот психика привыкла, чтобы уже кортизол не вырабатывался, чтобы до стресса не было. Ты к этому привык. То же самое и здесь. Год нужен только на то, чтобы заняться собой и привыкнуть. А вот чтобы реально менять себя, ну, года три, это чтобы скинуть основное, а там уже и до бесконечности, да. Вот, спаси сначала себя, вот, потом спасешь всех остальных. Вот, поэтому я бы не рекомендовал разводиться. Я бы рекомендовал, если уж все плохо, просто отстраниться и заняться собой, но не разводиться.
Так, вот два очень важных вопроса. Два самых главных вопроса, которые звучат. Тут, во-первых, про курс «Счастливая женщина», что это такое? И второе, где у батюшки приход? Смотрите, вот я тут возьму чуть не бразды правления в свое русло и свои руки. Вы перейдите на страничку отца Александра.
Да, там все есть.
«Отче Про», чтобы вы понимали, батюшка, он не только батюшка, но и психолог. Поэтому можете написать и на консультацию записаться, и там свои проблемы разобрать. Допустим, кто сейчас вот в такой сложной истории находится, вы...
Там куча видюшек. Надо просто все смотреть, и там куча ответов на все уже вопросы, давно заданные.
Поэтому с батюшкой обязательно надо вам познакомиться и, может быть, пройти занятия. И последний вопрос, кстати, вот тут чат просто улетел у меня, поэтому я его по памяти буду воспроизводить, про общую тему, а как вообще расположить к себе человека, ну, к разговору расположить, тут 4 минутки остается. Отец Александр, я вот сейчас дам пару советов, потому что вот как священник, так и журналист, во многом мы работаем со словом и с людьми. И надо, вот у тебя есть, там, не знаю, минуты две, там, три, тебе надо расположить человека. Ну, то есть, вот, чтобы он с тобой хотя бы продолжил общаться. Как вот это все происходит, как это делается. Ну, это все тонкости такие профессии, но оттуда и пошло вот это желание разобраться, как это в семье все нужно применять. И, знаете, я вот за это время такой главный вывод сделал, что каждый человек, он настолько эгоист, что он, когда он говорит только про себя. И сам вот, хочу говорить только я, вот только меня послушайте, только вот мои мысли правильные. А вот с тобой рядом сидит жена, и дай ей поговорить, вот спроси, а вот поинтересуйся, что у тебя не так, какие у тебя проблемы. Ну, человек, прояви внимание, прояви заинтересованность, что он тебе интересен. Вот просто парочка вопросов, их достаточно уже для того, чтобы завязать даже дома беседу с женой, с которой ты там, может, уже несколько лет вместе, знаком, ну, что говорит там. А отец Дмитрий Смирнов, мне так нравится, когда он говорит, я говорю, сколько лет в браке, по-моему, 50 лет в браке. Говорит, я каждый день узнаю свою жену. Дочка, а как? Ну, говорит, вот каждый день узнаю свою жену. Советов никаких не дал, и я стал думать, а как он может ее узнавать каждый день? Я так подумал, что он каждый день вот приходит, тут вот его со всех сторон атакуют, со всех сторон он там, все хотят его послушать, он приходит домой. Вот скорее, я сейчас фантазирую. И ему не хочется ничего говорить. И он говорит, как день прошел? И она начинает рассказывать, а он молчит. И он отдыхает. А потому что он весь день со всеми общался, со всеми говорил. А тут она начинает ему рассказывать. Каждый день он ее так узнает и заинтересованность проявляет. Ну, правда, отец Александр, а как людям вот сейчас можно расположить друг друга на разговоры, если они вместе там дома?
Спросить, совершенно верно. Спросить, что у него. Что он думает по какому-то поводу. Человек настолько рад, когда его слушают, он начнет говорить, лишь бы потом умолк вовремя.
Это правда.
А что там патриарх, а что там коронавирус, а что там этот лысый батюшка, а что там Рома, а ты правда считаешь, что вот то-то? И все, и там можно потом до вечера слушать размышления.
Ну что, давайте традицию добрую продолжим. У вас какой день свободен дальше?
У меня, наверное, до пятницы свободен. Можно среду сделать или четверг?
Давайте четверг.
Давайте четверг.
Да. Четверг, чтобы чуть, потому что там в среду попросили вот с Ретинки с отцом Федором Бородиным провести эфир. И вот чтобы это не размывать, вот мне хочется. Я всегда вот там берегу, чтобы с вами пообщаться.
Тогда можно в четверг. А во сколько, как ты думаешь?
У меня в 8 начинается радио, на 8, с 8 прямые эфиры до.
Можно там, в 6 также.
В 6 также, отлично. Ну все тогда, вы обязательно на страничку отца Александра подпишитесь, Отче Про, переходите туда.
Да, вот. И смотрите, как Рома классно все ведет, и по радио тоже. Все. Ну все, пока-пока, всего хорошего.